эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен первой любви. И у нас в гостях православный священник, отец Евгений Пискарев, работающий с подростками, суицидниками, и мы понимаем, почему подростков суицид идет, и протестанты, супруги Иона и Дмитрий Крупнова. Первая любовь не случайно выбрана темой для программы, потому что, к большому сожалению, я скажу так, именно почему-то первая любовь упоминается в Апокалипсисе, завершающей книге Нового Завета. И я бы очень хотел знать, зачем Творцу понадобилось такую деликатную, интимную и, в общем, не публичную тему затрагивать в Священном Писании. В обращении к ангелу Эфесской Церкви говорит... Ну, собственно, говорит сам Господь Иисус Христос, описанный как держащий 7 звезд в деснице своей. 7 в древности число священное, число планет, как тогда полагали, число полноты, счастье, 6 наоборот, отсюда 3 шестерки, это антихрист. Значит, тот, кто держит 7 звезд, ходящий среди 7 золотых светильников. 7 свечей – это символ полноты спасенного человечества, но выбраны 7 малазийских церквей. Я знаю протестантов, которые говорят, что православие – это фу, потому что у вас были малазийские церкви, и где они теперь? А наши, вот они. Где Эфесская церковь? И вот ангелу Эфесской церкви, покровителю, сказано: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, ты много переносил, для имени моего трудился». Идеал христианина, то есть аборт обличал, с эвтаназией боролся, экстракорпоральное оплодотворение отверг, смертную казнь одобрил, войну благословил, ну, все, что надо. И, наконец, но, имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Суши весла, приехали. Оказывается, все наши добрые дела ничего не ставят. И понятно, что Господь имеет в виду, подоставил добрые дела твои, я думаю, первую любовь – это Он сам. И здесь мы сталкиваемся с тем странным парадоксом, ну, в общем, очень неприятным. Может быть, он не странный, а естественный парадоксом Евангелия, что церковь – это невеста, а Господь Иисус Христос – это жених. То есть вот все толстые, пузатые, бородатые, солидные, и мы, оказывается, женского пола, а Господь Иисус Христос – вот, ну, как часто изображают, с длинными золотистыми кудрями и вообще. Так что получается какая-то зазеркалье, изволите видеть. Отец Евгений, у вас была первая любовь? Или вы сразу вот в брак вступили? Вот так, как в Апокалипсисе, и так, как в народном фольклоре, у меня ощущение, что первая любовь – это мягкое название девственности. Это культ зацикленности, я бы даже сказал, невротической озабоченности тем, чтобы девушка до брака не знала другого мужчину, в смысле секса, по возможности даже и не видела.
В данном случае речь идет о контроле. Но я буду контролировать, имела ли она или не имела, это совсем другое. Просто я не знаю, откуда взял такое.
А вот в Апокалипсисе Господь все хочет контролировать. Дела, труд, терпение.
Нет, он видит.
В чем разница?
Вижу, это вижу, но не контролирую. А вот когда человек начинает дознание... Даже тот же вопрос. Любой вопрос, в принципе, предполагает некоторые дознания. Что это на допросе происходит? Задание вопросов. Что происходит при клиническом интервью? Задавание вопросов.
Он здесь даже не задает вопросов.
А здесь даже не задает вопросов.
Он всеведущий.
Он видит и чувствует, как каждый из нас чувствует другого человека. Так вот, первая любовь, это, конечно, связано с девственностью какой-то, в первую очередь, с девственностью души и телесной, безусловно. Вообще... Это какое-то целостное чувство, которое, ну, здесь я так понимал, когда меня пригласили на передачу, что будет скорее гендерный аспект. Но есть духовный аспект, потому что любовь – это как полнота. Полнота всего вообще. Вообще любовь – это Бог. Ну, слушай так, Бог – это любовь, а любовь – это Бог. Поэтому, когда люди оставляют некий источник жизни, потому что действительно… Дети начинаются, если не в браке, а в любви, по любви. Ну, есть браки, которые были совершены по любви, а потом эта любовь разбилась о быт.
А второй брак?
По-разному бывает. Да, уже во втором браке, да, как какую-то я актрису читал, моя первая любовь – это мой 4-й муж.
Да.
Ну, это из вывертов, конечно, ради красного словца. Так вот, определить, наверное, любовь невозможно, это некоторая полнота чувства. И полнота чувства связана с тем, что хочется отдать. И вообще каждый из нас может поделиться тем, что имеет. Больной гриппом может поделиться гриппом, ну и так далее. Раздраженный человек может поделиться раздражением.
Суицидник веревкой и мылом.
Не всегда. Мы говорим про внутреннее. Но если спросить, может быть, и поделится. Я не пробовал.
Дмитрий, вы немножечко ближе, я думаю, к первой любви, чем мы с отцом Евгением вместе взятые. И особенно, чем вместе взятые. Опять же, вот, допустим, Иона здесь нету. Вы женились по первой любви?
Вот я как раз хотел сказать, что я нахожусь на расстоянии вытянутой руки от своей первой любви. Потому что я бы хотел еще такой вопрос задать. А как вы думаете, есть разница между первой любовью и влюбленностью, которую иногда принимают за первую любовь?
Иона.
Я думаю, безусловно, есть. Потому что, как правило, влюбленность – это любовь к самой влюбленности. Когда мы нравимся себе, когда находимся в этом чувстве. Получаем удовольствие от переживаний, которые они нам дают. А первая любовь – это когда мы уже в состоянии отдавать от себя то, что испытываем.
Так, одно может перерасти в другое или обязательно менять субъекты?
Может, но это зависит от внутреннего перерождения чувства исключительно. Не с объектом любви, я думаю, не связан.
Может быть, первая любовь без влюбленности?
Да.
Да? Прямо с места в карьер.
Ты так считаешь?
Если я говорю о первой влюбленности как о любви к самому чувству влюбленности...
Ну, по определению. То есть, следуйте из этого определения, да? Наверное.
Почему?
То есть, влюбленность зациклена в самой себе.
Я чувствую, я назвал сплошь стариков на программу. Надо было кого-то из 12-летних, 13-летних позвать. Потому что вы уверены, что если вот сюда пригласить кого-нибудь в возрасте Джульетты, 12 лет, и она согласится с тем, что влюбленность – это любовь к чувству?
Конечно, не согласен.
А мне кажется, вот понять, была ли у тебя влюбленность или любовь, можно только тогда, когда ты уже вот пережил и влюбленность, и любовь, и тебе есть чем сравнивать.
Задним числом.
Да, то есть, когда, допустим, каждое новое чувство, оно может считаться, там, ты считаешь, это да, это настоящая любовь. Пока оно либо не прошло, либо действительно стало настоящей любовью. Это как, знаете, когда мангал разжигаешь, там, поливаешь розжигом и спичку бросаешь. Может схватиться, а может не схватиться.
Вам фрейдисту. Такие метафоры относительно любви, это, по-моему, уже вот по ведомству отца Евгения.
Ну, почему? Ну, вполне... Понимаешь, все-таки, я думаю, если так говорить, резонанс. Вот бывает что-то, вот ну, как, скажем, зацепило. Какая-то мысль, какой-то... Бывает человек какой-то испытал симпатию. Но ведь это же только начало. Есть ли будущее? Потому что очевидно, что любовь – это некоторое качественно иное состояние. Состояние. Вот именно ключевое даже со, совместность. И действительно, стояние все-таки это не лежание, а стояние. То есть это некая другая энергетика.
У нас ведь есть аналог первой любви и влюбленности. У нас есть неофитство и есть вера. Неофитство как состояние, когда человек настолько упивается самим фактом того, что он верующий, что, в общем, склонен забывать обо всем, включая Бога. И, наконец, зрелая вера, когда человек понимает, что... Ну, вера, ну и что?
Ну, это в русле метафоры.
Это в русле метафоры. То есть, хорошо, испеченный христианин, из него путем закалки изгоняется все живое, такой скорочкой. Послушайте, по-моему, это ужасно.
Да, это получается, как вера, как законный брак. Когда это живое чувство, это законный брак, да?
Ага.
По закону.
Главный акцент на слове «брак». А-а-а. Три согласных на одну гласную. Ну, это ужасно, по-моему. Хорошее дело так не назовут.
Да, вот это.
А влюбленность. Когда праздновали День Святого Валентина, когда он появился в Англии в 15 веке, он ведь появился достаточно в специфической обстановке. Патриархальное общество, но уже оно слегка дает трещину. Молодым людям встречаться, в общем-то, все меньше возможностей, потому что идет урбанизация, и вот всякие там колядки, хороводы, они остались в деревне, они вот в городе. Нравы довольно жесткие, то есть сами возможности для знакомства очень ограничены. И тогда появляется обычай, ну, как сейчас бы сказали, белый танец, что вот раз в год, и это совпало на 14 февраля, девушка, которой, в принципе, запрещено категорически проявлять свою симпатию, потому что она себя позорит и показывает, что она просто блудодейца, имеет право написать записочку тому, в кого она влюблена или кого любит. «Ты мой Валентин, я твоя Валентина». Объяснение в любви. Mm-hmm. Форма восходит еще к римской традиции, когда заключался брак, и люди говорили друг другу: «Я твой Гай, ты моя Гайя». Причем имена у них могли быть любые. То есть мы теперь одно. «Ты мой Валентин, я твой Валентина».
То есть одно имя.
Одно имя, но главная инициатива – это от женщины. И она, на ваш взгляд, потому что общество патриархальное, но есть некоторые гипотезы, что реально за занавесом все-таки всем заправляете вы, то есть женский пол.
Я встречалась с таким мнением. Возможно, это так и есть. Если это так, то это очень печально. Но это наказание от Бога, когда женщина стремится к власти, на мой взгляд.
Наказание для кого?
Для женщины и для мужчины, кто, конечно, тоже в такой ситуации.
А почему обязательно власть? А если муж глава семьи, это власть?
Да, муж
властвует над женой. Это наказание для мужа?
Нет. Когда
стремится.
Женщина стремится к власти.
Не власть, а стремление к власти.
И это очень печально.
И он и точно выразил.
Биология говорит нам, что женщины созревают раньше. Немного, там, на год, на два. Физиологически, психологически. Ну, в общем, та же биология говорит нам, что женский пол первоначален. Миф о творении, что сперва Адам, а потом Ева, это все-таки истинно духовное, а не физиологическое. Так?
Я полагаю, что был создан просто человек, заключающий в себе обе сути.
Ну да, но все-таки у мужчин есть ряд каких-то признаков, которые для женщины нормальные, а нам совершенно ни к чему. Мы никого грудью кормить не будем. Вот, что уже указывает на соотношение. Мужчина – это существо ищущее, экспериментирующее, лезущее носом во все дыры. Поэтому рождается больше мальчиков, а к 20 годам больше девочек.
Потому не только носом.
Вот с этими людьми, вот они мужчины. Иона, ну что с этим поделать? Так почему вы... Мне кажется, что не надо бояться быть инициатором. Есть разница между стремиться к власти и быть женой и матерью. Любовь и, извините, ответственность разве друг друга исключают?
Нет, не исключают. Стремление к власти, нужно определить, что именно мы имеем в виду. Я вкладываю исключительно негативные стороны власти, когда говорю об этом.
А что такого негативного во власти?
Стремление доминировать, господствовать, подчинять.
И что тут плохого?
Бывают разумные правители, а бывают просто люди, любящие
только
власть.
Только без политики. Я вас умоляю.
Нет, я...
На радио «Свобода» эта программа одна из немногих оазисов.
Никогда не обсуждаю политику, это мой принцип.
А вот сейчас что было?
В семье.
Политика в отдельно взятой семье, да?
Ну, тоже искусство жить вместе, политика.
Хорошо, первая любовь. Она...
Я хотел, да, про стремление к власти. Значит, стремление, там, где есть стремление к власти, вообще любовь невозможна. Потому что стремление к власти – это стремление превратить другого в марионетку.
Да.
Какой контакт может быть с марионеткой?
Значит, плотный.
Хорошая марионетка, мертвая марионетка. С живой марионеткой надо договариваться. Поэтому стремление к власти – это вообще-то некрофилия, строго говоря.
Доктор.
Да-да.
Бывает, что человек в подростковом возрасте качает жизнь самоубийством, ну, под условной вывеской «неразделенная любовь», а на самом деле это потому, что она или он не смог сделать предмет своей страсти своей игрушкой.
Возможно, и так. Можно так повернуть. Не совпало с ожиданиями. Вообще, это отдельная тема, когда мы чего-то ждем, и получается не так, как ожидали. И вот это стремление сделать по-своему, а если не так, то наш ответ кирзо, ну, некоторый ультиматум. И своего рода бегство, в общем. В этот момент человек остается только своим негативным чувством. Нет ни близких, ни смыслов, ни будущего. Есть только эта суженная, если хочешь, интимная связь с этим негативом. И, как я сегодня с девочкой только говорил, ты понимаешь, я говорю, что это состояние тобой управляло. Она говорит: да, понимаю. А почему ты разрешила ему управлять?
Ну, что за изуверские вопросы? Она что, разрешала?
По факту, да. Понимаешь, дело все в том, еще как в Гамлете. Это не я. Это моя болезнь. Нет, это не я, это моя обида. ну и так далее. Уже есть, мне другая девочка, которая в палате, говорит, а вот этот Киз, фамилия, психолог, который исследовал множественную личность, даже или писателя, который я писал, там обнаружилось, что вот убийца был одна из субличностей, даже личность, в общем, в одном человеке много было там разных субличностей.
Но посадить мы можем только одного.
А вот с этим, наверное, возникла у американцев проблема, и они начали исследовать. И это довольно... Ну, речь идет о расщепленности. Вот эта множественная личность, фактически, это симптом болезни. Автор пишет, что этого человека там в детстве было насилие, там обижали. Ну, много кого обижали в детстве. Почему не сумел преодолеть? Значит, и это как бы реакция. Его обижали, а он убил.
Можем чуть-чуть вернуться к первой любви, потому что так мы уходим в уголовщину. Первая любовь. Я ее правильно ассоциирую с подростковым возрастом? Или я путаюсь с влюбленностью, на ваш взгляд?
На мой взгляд, с влюбленностью.
А первая любовь, вы бы тогда где планку провели бы, если это возможно? Как отличить?
Я думаю, что для любви необходима определенная психологическая зрелость, которой подросток не обладает. Для любви, для влюбленности она не нужна.
То есть предполагается некоторая глубина. От чего зависит от глубина? Готовность.
От готовности мыть посуду и выносить ведро?
Например.
От готовности вкладываться в отношения и строить их. Когда мы относимся к любви как к чему-то возникшему, то она может и исчезнуть. Но любовь – это не только явление, это еще и процесс.
То есть заявка апокалипсиса, что ты оставил первую любовь, означает, что мало благодати, а ты давай-ка, значит, попляши.
Немало благодати, но мы делаем что-то из любви к Богу, не потому, что мы должны это для спасения, а потому что мы хотим, мы благодарны за то, что нам дано, и хотели бы выразить ее возможным нам способом.
Вышли из процесса. Оставил, вышел из процесса. Вышел из состояния. И появился какой-то, ну, суррогатный, может быть, в большей степени замещающий. То есть наиболее полнота. Я хотел еще рассказать про импринтинг. Что запечатление. Ну,
я помню, утята ходят за курицей.
Да. Так. Так вот эта первая любовь, даже я бы сказал, влюбленность, все равно оставляет некоторый след. Она все равно будет некоторым эталоном всю жизнь. И в той или иной степени будет сравнение с этим первым чувством, осознанное или неосознанное. Но даже если не будет сравнения такого осознанного, то все равно это задана планка интенсивности чувства. И вот он сказал, влюбленность – это потребление, а здесь готовность отдавать.
А я не согласился.
Ну и что? Что изменило это? Имеете право, батюшка. Нынче демократия.
Вопрос протестантам. А можно сказать, что Ветхий Завет описывает влюбленность, а новую любовь?
Я думаю, что нет. А теперь ты?
Я никогда не ставила перед собой вопрос в таком ключе.
Ну, метафорически. Что там вот не полнота и не зрелость, а созревание. А тут?
Вот если Ветхий Завет рассматривать как процесс созревания, который потом перетек в любовь, тогда все равно это же любовь получается.
Как притеча любви.
Ну да, то есть начало, зарождающееся чувство, которое то развивается.
Созревание определяет результат. То есть процесс определяет результат. Ну,
я могу предложить критерий.
Пожалуйста.
Влюбленность – это когда я ради предмета влюбленности, субъекта, готов кому-то морду набить. Вот.
И чтобы самоутвердиться.
Очень ну, не знаю, я влюблен в Бога. Я могу 300 жрецов Баала покромсать в капусту. Нет вопросов. А если люблю Бога, то не покромсаю.
Можно еще аналогию? Мне кажется, влюбленность – это когда готов набить морду другому, а любовь – когда готов получить по лицу за то, чтобы добиться своей любви.
То есть готов пострадать?
Готов пострадать. То есть действительно какая-то жертва может быть в этом
не
месте.
Не знаю. Я думаю, что в любви нет готовности пострадать, потому что когда любишь, мне кажется, пардон, начинаешь понимать, что никто не собирается бить тебе-то морду. С какой стати? Вот. Мир не враждебен тебе и твоей любви.
Любовь, конечно, связана со страданием. Вообще Розанов, ну, может, не самый здоровый человек, сказал, что любовь – это боль. Боль о другом.
То, что он был неправ, что ли?
Не, прав, так боль, страдание. Это вот готовность. Более того, даже не готовность, а уже боль. Уже факт. Значит, в любви есть что-то болезненное, как болезненность. И вообще слово «страдание», может быть, там корень-то «рад», «страда» уж, по крайней мере, точно.
Ну, если так уж этимологически, то корень там «пафос», «патос», то есть «движение», любое движение.
Ну, «патос» тогда и «пафос» немножко по-другому переводится, там есть, он довольно многозначный. Ну, патология. Нозос и патос.
Ложные движения. Это греческий термин. Патос и пафос. Он входил в русский язык несколько раз, вот с разной озвучкой. Более архаической через «ф», более современной через «т». Идеал грека, язычника, было бесстрастие, апатия, апатия. Атараксия, да. Но в этом смысле христианство, оно очень изменило, в том числе языческую душу, греческую. Потому что Бог есть любовь, это совсем не то, что думал Платон и Аристотель. Любовь – это движение. Вот с точки зрения язычника, философа, любовь – это восполнение недостатка. А счастье, блаженство, когда у меня все есть, с любовью – это несовместимо. В этом смысле христианское представление о любви, я не думаю, что мы полнота. Вот сейчас-то сильно понимаем, не просто полнота, скорее невозможность даже достичь полноты вообще, в принципе. Как только мы скажем себе мгновение прекрасно, мы оказываемся у сатаны. Нет?
То есть любовь – это процесс, который постоянно растет и не может никак вот достичь.
Процесс приобщения к полноте.
А зачем нужно воскресение? Мы не успеваем за 90 лет ничего. Все, что, то есть вся наша жизнь вообще-то влюбленность. Так уж по большому счету.
Ну, можно и так, наверное.
По всем признакам, я бы даже сказал.
Трудно сказать. Опять, это вот влюбленность, это, как ты сказал, мы сидим тут, рассуждаем. Есть люди, чувствующие и живущие в любви, а есть, так сказать, комментаторы за круглым столом. Я себя к этому качеству скорее отношу.
Тебя перевешивает любовь к детям. Мне кажется, что на самом деле это тоже большая проблема.
Ну, к детям, к камню, ты видишь, к моим родным и к моим больным.
А ты сильно различаешь?
Наверное, не очень, но все равно какое-то различие есть. Больные, они, в принципе, защитные. А родные, они могут так, это массаж и сделать.
Я знаю детей отца Евгения, это верно. Вот, как и другие все дети, они могут очень даже устроить, в общем, вожди краснокожих. Хорошо, а можно тогда такой заход? Само выражение «первая любовь» подразумевает, что мы имеем некоторый ряд. Вот первая, вторая, песня Акуджавы. Быть священником, я не знаю, как у протестантов, у нас, быть священником имеет право только однобрачный, что вызывает всегда массу проблем. У католиков еще хитрее, ну, если не считать греко-католиков, но вот римо-католик, быть священником имеет право только человек, скажем так, ну, безбрачный, но ведь речь идет о том, что он любит Христа и точка. Вот тебе первая любовь, и ты поэтому не вступаешь в брак. У православных как-то так, что вот любовь ко Христу, она как бы номер ноль, а любовь к жене, она вот номер один. У протестантов...
Может одно... быть, только одна жена или один супруг.
Вот. А не бывает исключений?
Я очень надеюсь, что нет.
А почему тогда? А. В чем смысл-то? Вы не знаете казусов, когда второй брак удачнее первого?
Ну, я знаю людей, у которых второй брак, и они в нем счастливы. И я их, конечно, не осуждаю, допустим, я не знаю причины, допустим, их развода, хотя, в принципе, я сам против разводов. Вот, и я просто надеюсь и молюсь о том, чтобы в моей жизни никогда не было таких соблазнов. Потому что я понимаю, что та любовь, которую я испытываю, допустим, к своей жене, она не может появиться вот в человеке просто так. Она дарована Богом, и я люблю это чувство, потому что я знаю, что оно нам во благо, оно именно от Бога исходит. И я, допустим, не могу сказать, что в своей молитве я говорю: «Господи, спасибо тебе за такую жену». Я сначала говорю: «Господи, спасибо за то чувство, которое ты дал мне к этой жене». Я не разделяю любовь к Богу и любовь к супруге своей, потому что Бог через нее показывает мне свою любовь.
Я адвокат дьявола. Это напоминает фашизм. Один фюрер, одна нация, одна жена, eine Frau, вертикаль любви. Что-то тоталитарное в этом есть.
Ну, не, но если глобально копаться, то, может быть, конечно, и можно найти. Но я пока ничего такого в этом не вижу.
Я скажу, что в этом есть тоталитарного. Ну, во всяком случае, с точки зрения дьявола. Вы же себя все как бы похоронили. Вот первая любовь и...
Не, ни в коем случае. Наоборот, мы себя возродили в этом. Это же самое прекрасное, что есть в жизни.
Откуда вы знаете, если вы не пробовали второй?
Ну, мне кажется, что Бог так все устроил, что когда ты получаешь самое лучшее, ты понимаешь, что это такое.
Не хочется.
Аппетит пропал.
Не хочется хотеть даже.
Да, даже не хочется хотеть, да.
Знаете, у меня
это
есть...
нормально, Иван?
Я не чувствую себя...
Нет, аппетит пропал к другому. Это такая моно... Своего рода идея, мономания.
Туннельное зрение.
Что?
Туннельное зрение.
Своего рода, да.
Маньяки.
Ты знаешь, все, что мы маньяки. Видим в болезни, все оно есть в норме. Кого-то из монахов там послали на послушание в город полный соблазнов. Его спросили, ну как там? Да я и не видел ничего. То, что на меня зрение прошло, как сквозь масло. Я больше хочу сказать, что я даже пытался там написать «обучаюсь у дьявола». Потом испугался и написал «обучаюсь у болезни». У болезни есть, понимая болезнь, можно понять замысел Божий. Вот именно через это. И все, что дьявол придумывает, он фактически ворует. Ну, берет, как эти образцы и неадекватно применяет. Для достижения цели нужно сосредоточиться на предмете.
Иона, вы предмет. Я вас поздравляю.
Спасибо, нет. Я не против.
Христианский психолог – это нечто.
У нас есть сонный общий друг, который на одном общении рассказывал. Он получает удовольствие от еды. То есть он не любит там какие-то другие способы, но для него очень важно качество еды, вкусовые какие-то особенности. И вот он рассказывал на одном общении, что был в Италии, по-моему, попробовал замечательный стейк. Он говорит, это самый вкусный стейк в моей жизни, я так расстроен, я ничего в жизни лучше никогда не попробую. А вот любовь наоборот, ты попробовал этот стейк, и ты понимаешь, что лучше тебе и не надо ничего.
Понимаешь, что самое лучшее у тебя уже есть.
Да, уже есть, и оно с тобой. Ты со стейком ходишь все время.
Будучи адвокатом дьявола, я вспоминаю свой медовый месяц. Когда в 76-м году мы были в ходе медового месяца в Вильнюсе, и должны были переночевать у Натальи Леонидовны Траубер, Царство Небесное, но что-то там не стыковалось, и ее не было. И мы переночевали на вокзале в городе Вильнюс. В результате утром мы были в состоянии таком, что могли съесть, в общем, что угодно, вплоть до там, вареного скунса. Мы попали в чудное литовское кафе «Локис». Думаю, его уже нет, поэтому это не реклама. И ели там отбивной кусок мяса. Один, второй, третий. На завтрак. Литовцы были совершенно невозмутимы. С тех пор мы ничего такого вкусного не ели. Но мой могучий разум подсказывает мне, что это не потому, что этот кусок мяса был так уж безумно вкусно приготовлен, а потому что к нему был гарнир, я бы даже сказал, такая антипаста, антимясо, в виде бессонной ночи на вокзале, потому что советская полиция не давала спать. Она считала, что это запрещено. Вы должны сидеть. Это была пытка. Вы уверены?
Пытка тебя приготовила.
Да.
К приему пищи.
Да.
И к радости.
Да. Так, может быть, и вы находитесь в состоянии сложно наведенной иллюзии, когда после тяжелого детства, разочарования во влюбленности и всяких других нехороших испытаний, вы въехали в залив и успокоились, и думаете, что это предел счастья. А счастье может быть там.
И теперь залив.
А
у меня такой вопрос. А вот этот стейк, был бы он таким вкусным, если бы вы не были голодны? То есть, может быть, вы бы поели, на следующее утро пришли, бы попробовали, а он действительно вкусный? Есть такая возможность?
40 лет прошло.
Сейчас уже сложно проверить, конечно. Да.
Я к тому, что вот идея боли, как чего-то, что лежит в основе любви, мне кажется, она антихристианская. Я прошу прощения, отец.
Возможно, но я же говорил, что Василий Розанов был не самым...
Василий Розанов, даю справку, будучи существом злобным и адвокатом дьявола...
И давно батюшка у нас стал адвокатом дьявола?
Изначально это у меня амплуа. Модератор – это и есть адвокат дьявола. Адвокат неверующих, адвокат разведенных, адвокат второбрачных, четверобрачных и прелюбодеев и развратников. Василий Васильевич Розанов был человек трагической судьбы.
Да.
Его первая любовь оказалась абсолютно снобистской. Он влюбился или увидел себя, что он полюбил любовницу Федора Михайловича Достоевского, которая, как вы сами понимаете, была малость постарше Василия Васильевича Розанова. Вот. Но он не мог не полюбить, потому что он, ну вот, Державин, сходя в гроб, Пушкина благословил, а Розанов, значит, вместо благословения от Достоевского получил любовницу. И очень этому был рад. Они обвенчались. Это была жуткая ошибка, потому что женщина, она была... Сами понимаете, если Федор Михайлович на ней не женился, то, наверное, не просто так. Она съела Василия Васильевича, ушла, бросила, и он, обглоданный и несчастный, в конце концов, нашел свою первую любовь, первую, я думаю. Но в результате его дочери выросли незаконно рожденными, что по тогдашним временам было жутко, неудобно. Жена первая не давала ему развода, измываясь. И понять вполне его отношение к любви и вообще отношение к Богу, к смерти и воскресению, очень трудно без этого. То есть, видите, классический случай, когда первая любовь не была любовью, а первой любовью была вторая любовь. И это, собственно, основной вопрос. А как отличить
настоящее? Тогда, значит, критерий не первости, а настоящести. Вот удивительным образом, что они синонимично показываются.
А то, болезненность в любви, вот по-розному, это нехороший симптом. Первая любовь тогда, я бы сказал, вот влюбленность, она любит там пострадать, подкаблучиться и вот с изворотом, садо-мазо. Вот, но первая любовь, мне кажется, она вот как кристалл.
Ключевое слово «мне кажется». Адвокат дьявола кажется, понял?
Христианские психологи, конечно, крапивное семя, но христианские психиатры – это просто вот никуда. Я уверен, что, ну хорошо, но болезненная любовь – это ведь не похвала.
Ну, зависит от источника болезни. Болезнь о другом, о близком. Либо болезнь – самоощущение. Но вообще бывают это и болезненные ощущения. Готовы ли мы к любви? Вот в чем дело.
Я прошу нас извинить, мы с отцом Евгением выросли на клятве юного пионера Советского Союза. Вот, всегда готов. Поэтому мышление, как у бифштекса, готов, всегда готов. А вынеш полупрожаренный. Но ведь есть...
Давай дадим сказать людям.
Другая метафора. Я настаиваю на том, что первая любовь – это все-таки юношеская любовь. Допустимо?
Если вам угодно.
Да я по вас же вижу. Хорошо, дайте я скажу так. Мне кажется, что первая любовь, вот и в апокалипсисе, она упоминается не случайно, потому что она растет из того же предсердия, что и неофитство, что и вера. То есть, почему я все время тяну к подростковому опыту? Во-первых, это опыт мне хорошо знаком, и не мне одному. Ну, давайте возьмем хрестоматийный пример публичной личности. Владимир Сергеевич Соловьев, великий православный мыслитель XIX века. И у него совпал период бури и натиска, когда он уходит от детской веры, совсем детской, уходит в атеизм, в бунт против Бога. С трех братьев Соловьевых, собственно, Федор Михайлович писал братьев Карамазовых. Владимир Сергеевич как раз был старшим из них, прообразом Ивана. Но в отличие от Ивана, он возвращается к Богу и при этом обретает свою первую любовь. Она же, видимо, и влюбленность. Болезненная, трагическая, заканчивающаяся неудачей в каком-то довольно практическом смысле, но при этом окрашивающая всю его жизнь и все его отношения с Богом, и его замечательную брошюру «Смысл любви», где он доказывает, что даже не обязательно секс, чтобы быть в отношениях любви, что это как бы выше этого. Я это к тому, что наши отношения с Богом, они похожи на первую любовь в этом смысле? Они похожи на вот этот переход от детства к зрелости, от пассивности к совершеннолетию, от хождения за ручку с отцом к самостоятельной жизни?
А может быть, Христос, когда писал Эфесской церкви, имел в виду не первая любовь, а первая любовь, и акцент на другом слове? Возможно, отношение к языческим божествам у народа было именно влюбленностью?
Я когда имел в виду про Ветхий Завет, пусть не обидятся собратья по иудаизму, я как раз имел в виду, что вот это вот отношение к Богу до Христа, до Мессии, оно имеет привкус как раз влюбленности, и этим оно создает опасную близость к язычеству, когда из Бога, которого надо любить, делаешь идола. Спасение в том, что из Иисуса нельзя сделать идола. А гибель в том, что мы делаем, и вот это вот оставил свою первую любовь, это то, почему любой иудей с полным правом может сказать, как протестант, что вы предали свою первую любовь, вы оставили Христа, вы женились на Константине Великом, вы вышли замуж за государство, вы предали христианство и Евангелие. Скажете вы мне это?
Меня смеялись.
Да, пожалуйста, я же православный. Вот был бы тут Юрий Кириллович Сипко, с которым мы дружески над этим общаемся, он сказал, ну да, конечно. Падение совершилось. Вы оставили первую любовь, вы теперь любите Константина и прочих. Дим, вы не посвятитесь, решитесь.
А можно я немножко вот в другую плоскость уйду? У меня такой вопрос. А интересно, когда мы читаем эти стихи, там ведь, по сути, сначала перечисляются положительные качества, потом но потом снова все хорошо. То есть Господь понимает, что человек, он, да, может, где-то отошел, но он по-прежнему все равно любит Бога. То есть, может быть, он потерял какую-то часть этой любви, может быть, она как-то угасла в нем, но она в нем все равно есть. И он не говорит о том, что, ну все, теперь тебя никак не спасти. Он понимает, что и церковь можно спасти, и тому, кому он пишет, можно спасти. И он верит, что этот человек, ну, может вернуться обратно к этой первой любви.
Ну, вот я гляжу на пятый стих и вижу так. «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твои прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его». Если не покаешься. Я так понимаю, что сдвину светильник – это, в общем, изгнание торгующих из храма.
Но он же говорит, что я сдвину, если. То есть ты можешь сделать так, что я не сдвину светильник? То есть еще не настолько все плохо?
Он призывает покаяться, прежде чем придет.
То есть Бог как раз любовь свою проявляет в том, что он не сдвигает светильник сразу. Он как раз как зрелый партнер в этой любви, он дает возможность второму партнеру вернуть эту любовь, дорасти до нее, может быть.
Ну, в религии может быть и так, а вот в брачной жизни бывает так, что первая любовь становится и, ну вот у Толстого семья Бергов, они же любят друг друга, и даже там как бы первая любовь, в отличие, кстати, от Наташи Ростовой, у которой настоящая любовь вторая. А вот Берги, первая любовь, снег на проводах, мещанская, гламурная, гиперэгоистичная семья. Вот Адам и Ева в чистом виде. Люди, совершившие грехопадение, для которых весь окружающий мир – это только магазины, с которого они собирают себе в дом, тащут меблировку, друзей, гостей. Более злого, надо сказать, образу Толстого я не знаю. Даже Иван Ильич помягче. То есть первая любовь, которая стала надгробием самому себе. Как православная церковь, которая ходячий памятник самому себе. Мы вампиры, мы пустая оболочка. Вот протестант вежливый, он так не скажет, а я скажу. Бывают такие семьи?
Бывают.
Это лечится покаяние?
Это лечится горем, скорее. Покаяние после горя. Когда люди меняются?
По-моему, никогда. Это как адвокат дьявола.
Когда очень плохо. Когда очень плохо. Даже, положим, смерть. Мы живем так, как бы смертность не касается. Вот у тебя и коснулась. Это у других там дети что-то совершают, там, суицид или какие-то там. А вдруг, вот мой ребенок в больнице. Ребенок оказался. То, что он не подумал о родителях. Это ясно. Почему-то он не обратился за помощью к родителям. Почему-то он не рассказал. А многие видели. Многие видели даже и порезы на руках, и еще что-то. Видели, но не обратились к специалисту. Даже никакого, ну, хоть посоветоваться. Ну, когда ребенок совершает в отношении к себе саморазрушительные действия, а это форма протеста. Против чего? А что-то неблагополучно в семье. Да, развод родителей, ну, совсем свежий случай. Всегда есть какой-то, когда родители не поддерживают друг друга, и дети тоже не сумели поддержать друг друга и обратиться даже за поддержкой. Не смогли, не захотели. У них нет этого навыка. Если у родителей там другая семья, да, иногда даже к мачехе там дети относятся лучше. Она нормально. Я сам беседовал с женщиной, которая заботилась об этом ребенке, рассказывали там, какие возможности есть, пути дальнейшего развития такого конструктивного, если уж я сам говорю, у меня слова режут. Вот. То есть как можно жить по-человечески, по-доброму? И, которая была готова понять, что мы недоработали. Что недоработали? Где наше упущение? В этом смысле церковное покаяние.
Христианский психолог.
Еще Башко, если есть такая возможность, про первую любовь, может быть, единственная. Что на самом деле любовь-то единственная.
Так. Вот я не возражаю, но тогда она не первая. Первая любовь вообще одна.
А нет, тогда она единственная, да, она может и не первая, но тогда это то, что было до этого, это не любовь. Это было, так сказать, носило какой-то налет любви, было имитация любви, был суррогат любви, ну, что-то, преддверие какое-то, ну, в общем, а все-таки это единственное, и вот что раскрывает нашу душу.
Можно сказать, что первая любовь – это, в конце концов, любовь матери и отца к ребенку. И в этом смысле первая любовь – это только любовь Бога к нам. Наша любовь, она всегда вторична. Но, когда я говорю о своей первой любви, я забываю о том, что я любил родителей. Потому что, вот опять я возвращаюсь к какой-то ощутимой разнице между до Иисуса и после Иисуса. Потому что до Иисуса вот я и, мои, и он, и мой Небесный Отец. Это вот действительно какая-то семейная вот такая вот пара. А в нем это совсем другое. Это уже вот действительно жених и невеста.
Есть еще
это вторая
Иисуса.
Первая любовь.
Еще вместо Иисуса.
Как это?
Вместо. Когда Бога нет, вдруг человек встречает это чувство. Жили, и многие дети атеистическое воспитание получили.
Ха. Ион, и все-таки, вы бы что предпочли? Любовь к Богу и не надо никакой семьи и брака, либо муж, вот если выбирать между любовью к Богу и любовью к мужу?
Безусловно, то... нужно выбрать любовь к Богу. Бог милостив настолько, что дает людям супругов и говорит о том, что человеку не очень хорошо быть одному. Я смягчаю. Поэтому как здорово и как благ Господь, что мы можем любить Его и иметь вторую половину.
Ну что из того, что говорил отец Евгений, ясно, что первая любовь – это псевдоним второй любви. То есть если родители не дали детям реальности вот первой любви родителей к ребенку, вот, скажем так, условно, Ветхого Завета, то у них не выйдет и Нового Завета на стороне. Так я понял?
Позвольте цитату Священного Писания. Неужели, когда отец или мать оставит своего ребенка, но даже если оставит, я тебя не оставлю. Так и глаголит Господь. Это я вот точно забыл место, а вот помню дух. И вот когда человек прочтет эти слова, если вот установится это, мало ли какая семья была, есть всегда нечто больше биологических родителей. Вот если установится эта связь, вдруг и ощутит человек сердцем, что это так, что это правда. Это вот и есть установление контакта. Точно так же, как мы говорим, вот любовь, любовь, на самом деле это живое чувство, которое происходит даже между мужчиной и женщиной, даже это стрела и рота.
Как вы меня сегодня достали с этим словом «чувство». Я ненавижу, когда любовь называют чувством.
Состояние, ладно.
Но состояние это у Рокфеллера.
Существует популярная даже в христианской психологии теория нужд о том, что если мы чего-то не получили, то мы не можем это отдать. Нам неоткуда взять. Я не могу с ней согласиться совершенно.
То есть, чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное.
Ну, христианские психологи, к сожалению, говорят о том, что чтобы любить других, нужно сначала полюбить себя. И в Писании можно встретить совершенно обратное. Христос заявляет, что мы себя уже любим. И он говорит, любите других.
Как вы любите себя?
Да. И я думаю, что у человека нет нужды быть любимым. У него есть просто очень большое желание, которое выдается за нужду. Мы так хотим, что приписываем это необходимости.
То есть мы подменяем свой, да, свой произвол, прежде чем мы маскируем под необходимость. Тоже лукавство.
Слушай, ну ведь любовь Бога, она была еще до нашего рождения. То есть эта любовь уже была, независимо от того, родились мы или нет. Она была еще до того, как Он решил вообще нас создать всех. То есть эта любовь существует всегда.
То есть досталось моему ненавистному же Гегелю. Необходимость – это на самом деле моя свобода просто под такой вывеской. Что я свободно хочу, то я и называю осознанной необходимостью. Фух, отлегло от сердца. Но есть одна маленькая деталь в Священном Писании, которая в иудаизме считается просто основой веры, таким некоторым камнем, да и для нас тоже это основа веры. Это жертвоприношение Исаака, которое не совершилось. То есть берется первая любовь, потому что я, вот у меня ощущение, прости Господи, что Авраам, в общем, больше любил сына, чем жену. Ну, бывает. И Бог ему поэтому не говорит, иди убей жену, а говорит, иди убей сына. Вот. И вот в сыне для него все. Вот он весь в нем. То есть это суицид. В христианстве это повторяется, потому что Иисус – это второй Исаак. Угу. Это очень старый образ у толкователей. И у иудейских толкователей был вариант, что Авраам на самом деле заколол Исаака, а тот воскрес. Что только еще больше сближает две религиозных интуиции, традиции. Это к вопросу о том, первая любовь. Вот когда мы это говорим, то вот перед глазами все-таки вот Валентин, Валентина, сердечки, не подгузники.
Ну, гламур.
Гламур. Как из первой... Но тогда выходит, что из первой любви она не может оставаться единственной, и она должна порождать.
Стафеты.
Плодитесь и размножайтесь.
Ну, наверное, да. И умножиться. Любовь, да.
Вот здесь мой вопрос, потому что плодитесь, размножайтесь, они и папоротники плодятся, и киты размножаются. Любви я там что-то не вижу. Не заключается ли тогда в человеке, как в существе, вот и биологическом, и духовном, глубочайшие противоречия? Потому что любовь, она должна быть первой и единственной, и в то же время, а куда от детей деться? Первая любовь и первый ребенок совместимы?
Объект твоей любви, твой муж, дан Богом для того, чтобы вы были одной плотью. А ребенок дан Богом для того, чтобы вы воспитали его для Бога. Поэтому это совершенно разные чувства, их нельзя сравнивать. Детей мы должны отпускать. Когда мы это не делаем, как родители, плохо всем, и родителям, и детям.
Угу. Слово «опекать»?
«Гиперопекать».
Вообще, пожалуй, мне так больше ненавистно, чем слово «чувство». Да вы что, какой
я
опять?
Я сказала «отпускать».
Отпускать?
Отпускать, да-да.
Не надо меня отпускать.
Важно, что родители часто паразитируют на детях и живут жизнью детей. Сурово вампиризм.
Тогда можно ли сказать, что первая любовь, вот, скажем, историческая измена церкви, которая, конечно, факт, и об этом сейчас и Папа Римский говорят, и Патриархи Вселенские говорят, что средние века, конечно, были отступлением. Не таким безнадежным, как рисуют некоторые протестанты и лютеране в особенности, вот, но все-таки средние века прошли, и слава тебе, Господи. Вот, и сейчас мы стараемся держаться подальше от царства Кесаря.
Но это кто как?
Хорошо.
Хорошо, если так.
Оно все напирает и напирает, и объятия все шире. Мы его первая любовь. Вот. Я в Херсонесе принял крещение, говорит государство. Иди ко мне, продолжим наши взаимоотношения. Я тебя не отпущу. К вопросу о детях. Действительно, государство относится к христианству как к ребенку, честное слово. Очень часто, хотя не всюду. Вот. Отпускать. Ныне отпущаешь раба твоего владыка.
Да, свободу. Да, кстати, отсюда.
Как это совместить с любовью?
Свобода.
Означает ли это, что лучший пример для ребенка – это не те родители, которые сильно любят ребенка, а те родители, которые сильно любят друг друга?
Конечно. Детоцентричные семьи редко бывают так счастливы, как могли бы, если бы у них стояли другие акценты.
А теоцентричные бывают?
Конечно.
То есть, когда вы говорите, что Бог прежде мужа, то это об этом?
Да.
А жена-то... Ну, хорошо, жена, может быть, и согласится, что Бог на первом месте. Я пытаюсь понять, согласен ли я.
Это как для адвоката дьявола вопрос просто-таки насущный.
Риторический. Мне хочется быть вперед Бога.
Ну да, поэтому взял такую роль на себя.
Мы можем не выстраивать такую очередь. Бог дал мне мужа. Бог в моем муже. Если я не делаю из мужа идола замену Богу, если я не отношусь к нему больше, чем Бог задумал, то Бог везде и в муже, и муж поэтому становится на первом месте.
А у тебя так?
Это только ты можешь ответить.
А что мерится больше, меньше?
Больше или меньше чего?
Нужного. Любовь бывает размерная?
Нужного кому?
Богу.
Ну, я думаю, что люди сами разберутся.
Но мы-то для вас собрались, чтобы им помочь.
Им помочь. Нам у них просить помощь.
Ну, есть такая партия самопомощь.
А если любовь – процесс, то мы контролируем этот процесс или этот процесс контролирует нас?
Какой контроль-мантроль? Ну, Господь любит, а не контролирует, мне кажется.
Между прочим, во-первых, парадигма – контролировать или любить. Потому что контролирует обычно что? Медик контролирует пульс, охранник контролирует заключенных и так далее. И я думаю, что
вот мы течем вот в этом потоке любви, или мы...
Мы доверяем, если говорить по совести, потому что контроль – это как раз другая сторона, недоверие ведь.
Я в том плане, что любовь невозможно измерить как раз, а можно ли вот другими какими-то категориями к ней подойти?
А зачем? Живите, если это есть. Понимаете, когда вот эти все включаются разного рода ментальные... компоненты. Когда у нас мы теряем чувство любви, все это компенсаторно, вся эта наука, еще что-то, потеря прямого контакта. И попытки проконтролировать, это не значит, что уже разобрано состояние. Уже, так сказать, есть какие-то элементы.
Сбой какой-то уже.
Да, уже произошел сбой. И это, кстати, диагноз сбоя. Что когда мы пытаемся контролировать, например, детей или друг друга, ты где? я с тобой сейчас, вот если ты с кем, а что ты там делаешь? Когда люди пытаются жить жизнью другого, когда у людей, прости Господи, психология глиста, вцепиться и сосать.
Да. Ты когда-нибудь меня ревновала?
Да.
О, так.
Это было вот
для этого надо было прийти на передачу. Задать этот вопрос.
Ну, я бы покраснел от удовольствия, например. Если моя жена сказала мне... Нет, во-первых, я бы, конечно, просто впал бы в глубокое недоумение.
Покраснел бы или
впал? А потом, ну, одновременно. Покраснел бы
сразу. Процесс идет одновременно в разных плоскостях.
Потому что, хорошо, заканчивая, спрошу так. Вот эти строки апокалипсиса, что ты оставил свою первую любовь, и перед этим перечисление, что ты то-то, то-то, то-то делал все неплохо, терпение, не можешь сносить развратных, нашел, что вот есть какие-то лжеапостолы. У меня, прошу прощения, ощущение, что тут не вопреки, а тут есть какая-то связь, что именно та церковь, которая увлеклась розыском лжеапостолов и борьбой с развратом, что она как раз и дала петуха в смысле первой любви. Совместима ли первая любовь с первым фанатизмом, с первой ненавистью? А? Есть вещи, несовместимые с первой любовью?
Дмитрий.
Ревность совместима с первой любовью?
Очень много людей, вещей, которые несовместимы с первой любовью. Вот все, что не входит в понятие первой любовь, оно все вредит этой любви.
Фанатизм?
Фанатизм, зависть, желание контролировать.
Вот грехи?
Грехи, да. Любой грех, он несовместим, да, с любовью.
А гордыня-то за что?
Со всеми вместе.
А, возвыситься над ближним, над любимым.
Да.
Возвыситься над то, что?
То есть этого нельзя?
А зачем?
У меня правая рука, я ее больше люблю, чем левая. Ну, как-то странно.
А зачем? Какой смысл?
Приятно.
А, компенсаторно.
А это грех? Это уже грех,
батюшка. Дефицит. Значит, не хватает любви. Зачем возвышаться над другим? Да будьте вместе. Вот сейчас, кто у нас над кем возвышается? Я понимаю, что есть некоторые адвокаты дьявола здесь.
Не будем, да, показывать.
Да.
Ну, я же только адвокат.
А-а-а.
Надо же отличать.
Отмежевывается.
Я не отмежевываюсь. Но у меня, как у адвоката этой особы, есть обязанность испытывать вашу первую любовь на прочность.
Да.
Я напоминаю,
защититель.
Что...
Обязанность ли желание, интересно?
Защититель. Я же вас защищаю от него, не наоборот. Потому что не будете знать себя. Ведь... мой подзащитный, он в вас живет. И больше нигде. Не где-то в других странах. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную вере первой, первой любви, она же и последняя, первому поцелую, он же и последний вздох, и первая встреча со Спасителем Иисусом Христом. В программе участвовали православный священник и психолог, психотерапевт отец Евгений Пискарев, и протестанты, психологи, муж и жена, одна сатана, Дмитрий и Иона Крупнова.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и Bitune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Что значит для вас свободная Россия?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваш наша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».